Здравствуйте. Сегодня на канале Tactic Media у нас немного необычная передача. На этот раз я выступлю в роли доктора Ватсона, который будет задавать, может быть, иногда глупые вопросы человеку абсолютно энциклопедических знаний, Федору Лисицыну, широко известному в узких кругах. Я вас приветствую.
Здравствуйте.
Да. А поговорим мы на тему, которая была задана одним из слушателей, который заинтересовался историей с Бисмарком. Поскольку в этом году будет круглая дата, 80 лет того самого знаменитого похода Бисмарка, о котором снимаются фильмы, пишется множество книг, то не лишний будет разобраться о том, что тогда происходило в мае 41 года в Северной Атлантике и как погиб гордость британского флота Худ и как погиб свежевыпущенный в море Бисмарк. Начать, наверное, надо с постройки. То есть как...
Ну, мы, конечно, начнем с постройки. Я хотел сказать, что действительно бой в Датском проливе совершенно символический, потому что за три дня в бою погибли два самых крупных европейских линейных корабля за всю историю Европы. 44-тысячетонный Худ и через некоторое время 52-тысячетонный Бисмарк. Только гибель линкора «Ямато», как говорится, в бою в 1944 году переплюнула этот рекорд по величине. И в обоих случаях связались ли, вот как всегда интересно, ожидания нации на постройку одной супермашины, ну или как в случае с Бисмарком двух, или как японцы, вот, или как Худ, который построен был единственный, хотя собирались построить четыре штуки. Были ли оправданы эти ожидания на такой корабль? Не надо ли было построить что-то поменьше? Лучше бы выпустили бы 700 гаубиц и так далее. Эти вопросы вечно будут задаваться, эти вопросы вечно будут среди историков. Чтобы понять, почему Бисмарк был такой, а не иначе, надо вспомнить итоги Первой мировой войны и Германия, которая была лишена полностью какой-либо военной силы, как предполагали ее противники, с карликовой 100-тысячной армией, с карликовым флотом в 15 тысяч человек личного состава, с строго прописанным небольшим количеством кораблей, которые еще были качественно ограничены.
Но те самые карманные линкоры, а как от карманного линкора они скаканули к такому гиганту, как Бисмарк?
И вот как раз как они скаканули. Нельзя рассмотреть никакие линкоры Германии 30-х годов в отрыве от того, зачем они им были нужны. Потому что большинство рассмотрений Бисмарка вылезает в состоянии, его сравнивают с британским флотом и так далее, что при создании этого корабля даже в мыслях не было у проектировщиков.
А кто тогда был противником? С кем должен был биться Бисмарк?
С тем противником, который, как считали немцы, ненавидит Германию, который унизил ее в Компьенском лесу и который не успокоится на достигнутом и унизит ее еще раз и еще раз.
То есть Франции.
С Францией. Вся система кораблестроительной программы Германии времен Веймарской республики, а корни уходят туда, еще до эпохи Гитлера, базировалась на неизбежности войны с европейскими лимитрофами на восток и юг от Германии, неизбежность войны с Польшей, возможно, с Чехословакией, возможно, еще с какими-то маленькими европейскими странами, которые уже оторвали, как считали немцы, куски Германии в 1918 году, которые будут поддержаны Францией, и именно Францией.
А, то есть, кем нужно тогда сравнивать Бисмарк с каким из французских кораблей?
Дюнкерк.
Дюнкерк?
Да. Все началось с того, что немцы решили строить карманный линкор. Им была возможность, у них было несколько совершенно равных по ценности, как они считали для своего флота, проектов. Они могли в рамках 10 тысяч тонн, которые им оставили, в рамках тех ограничений, которые на них ввели, построить три вида кораблей. Они могли построить просто мощный тяжелый крейсер. У них был проект с 210-миллиметровыми орудиями, с отработанными в Германии, с либо дизельной, либо обычной турбинной силовой установкой. Это был бы просто, ну, достаточно мощный, обычный тяжелый крейсер, которым тогда предполагали обзаветись все маломальские европейские державы. Испания, господи, Аргентина, и так далее. Все...
То есть, так называемый Вашингтонский крейсер.
Вашингтонский крейсер чуть-чуть более раздутый, потому что Вашингтонское соглашение ограничило размеры кораблей для стран-подписантов этого соглашения.
А Германия?
Не подписант. Вашингтонские страны, подписавшие Вашингтонское соглашение, еще не могли строить такие корабли по заказу других стран, потому что боялись, что начнут строить сверхмощный корабль для какой-нибудь Бразилии, а потом выкупят его себе. Вот. Германия не попадала под эти ограничения. Можно было построить крейсер. Ну, было бы у них там 2-3 крейсера. Можно было построить очень мощный броненосец, монитор для действий на Балтике. Более того, все специалисты предполагали, что именно с броненосцев для действий на Балтике Германия начнет свою кораблестроительную программу. Во-первых, Дания сразу после Первой мировой войны достроила довольно специфичный броненосец «Нильс Жюль». Ну, дожили немцы, что уже датчане, для них серьезный противник. Броненосцы береговой обороны довольно хорошие построила Швеция. Один в ходе Первой мировой войны, два после. И собиралась не останавливаться на достигнутом, только Великая депрессия остановила этот процесс. Финляндия, и то, как мы знаем, обзавелась двумя броненосцами. Все понимали, что Германии нужен броненосец для действий на Балтике. И они построили официально броненосец, который совершенно официально, первый из них, Deutschland, даже на закладке, когда выступали официальные действующие лица, броненосец для обороны Балтийского побережья Германии. Так было сказано. Есть замечательные воспоминания о последний год войны на Востоке немецкого офицера, где он очень сильно иронизирует над этим. Он был мальчишкой, когда построили Deutschland. Deutschland переименовали в Люцев, он на нем служил в 1944 году, когда тот обстреливал части советской армии на Балтике, и пишет, что наконец-то сбылись те обещания, которые давали при постройке этого корабля. Он действительно обороняет Германию на Востоке, на Балтике. Но этот броненосец с самого начала имел двойное дно. Он имел достаточно высокую скорость хода, чтобы уйти от старых линейных кораблей, потому что немцы с самого начала предполагали, что даже если будет война на Балтике, французы будут помогать полякам и пришлют свою эскадру, и это будут старые французские корабли, старые броненосцы, которые еще тогда, до 30-го года, входили в состав типа «Дантон» один или два корабля, в состав французских ВМФ хотя бы в виде резерва, или старые линкоры с 305-мм орудиями.
Немец. То есть уже дредноут.
Дредноут, ну, типа, ну, Курбе, Паи, тот самый, который в 2014 году ходил в Санкт-Петербург, когда Пуанкаре приезжал летом 2014 года перед Первой мировой, и он находился в Петербурге, когда убили Франца Фердинанда. Вот. Немцы считали, что против них французы пошлют свои старые дредноуты, и корабль должен был уходить от старых дредноутов, у него для этой цели скорость на 3 или 4 узла больше. Корабль должен был иметь большую дальность плавания, но не для океанских плаваний, а для того, чтобы иметь возможность при нейтралитете англичан зайти в Средиземное море на дизелях 20 тысяч миль плавания, там несколько недель покрейсерствовать и уйти обратно.
То есть прерывать коммуникации Франция-Африка.
Да, Франция-Африка, Франция-Алжир. Прерывать перевозку колониальных войск. То, что сделали в 2014 году Гебен и Бейславу. Попытались прервать, обстреляв Бонн и Константин. И как немцы считали, успешно прервали. Французы считают, что задержка была не критической, потому что обстрел был достаточно символический. Повредили один пароход. Там Бейслав выпустил 60 снарядов. Это была скорее такая демонстрационная акция, что мы здесь. Эффект в 2014 году был, паника была.
А броненосец ограниченный. А почему когда эти ограничения были сброшены? Когда началось проектирование гораздо больших размеров?
Ограничения сбросили еще при Веймарской республике. Спроектировав первые три броненосца, каждый из которых был чуть-чуть больше предыдущего по водоизмещению, немцы поняли, что меньше, чем 18-19 тысяч тонн, они с этими броненосцами не влезают. Потому что броненосцы, с их точки зрения, были слишком легкой конструкции. Первые же испытания показали, что силовая дизельная вибрирует. Надежность дизелей, они их подтягивали все 30-е годы. Поэтому нужны более тяжелые фундаменты, более мощные дизель-моторы, на более тяжелые, на лошадиную силу двигатели. И туда-сюда, больше по размеру броня закрытых, хотя все еще 100 мм толщиной, не больше. Мы все еще делаем вид, что это крейсер. И у них так это нечувствительно выросло с 10 тысяч тонн до 18-19 тысяч. И последние два, они собирались построить 5 броненосцев. Им разрешено было 6 кораблей иметь водоизмещением по 10 тысяч тонн. Последние два броненосца решили заказать в конце 20-х, начале 30-х годов, в 31-м году закончилось проектирование, решили заказать как броненосцы, значит, А, Б, С, Д, Е. Броненосцы Д и Е, которые будут 19 тысяч тонн. Официально немцы собирались объявить, что там 15. Ну, 15-10, мы немножко нарушили подписанный Версальский мир, совсем немножко, вы понимаете. Прозондировав почву, немцы решили, что ни англичане, ни американцы не будут возражать, а на возражение французов они как-то перетопчутся. И эти корабли были заказаны, для них были даже поставлены орудия, заложены кили, а дальше ситуация меняется. В 1933 году приходит к власти Адольф Гитлер. Адольф Гитлер считал, что одним из поводов для Первой мировой войны было то, что немцы пытались соперничать с Британией по линкорам. И он даже эти чуть-чуть увеличенные броненосцы счел угрозой для мира, пока не будет точных данных, так сказать, договоренностей с Великобританией, и приказал прекратить их постройку. Кили были разобраны. И немцы сели перепроектировать эти два корабля. Но не перепроектировать в меньшую сторону. Они решили, что сгорел сарай, гори и хата. Раз нельзя сделать корабль это самое. В это время, в 1930 году, было подписано Лондонское морское соглашение, и англичане вылезли с
инициативой. Между Германией и Британией?
Нет, еще. Лондонское морское соглашение – это та же Вашингтонская пятерка. США, Великобритания, Япония, Франция и Италия. Большие 5 стран. Только эти 5 стран, считалось, обладают флотами мирового значения. Все остальные флоты по определению назывались малыми флотами. Вот советский КБФ, имея 3 линкора, считался малым флотом. Испанский флот в 2 линкора – малый флот. Флоты стран Латинской Америки и так далее. Вот. Они не подписывали этого соглашения, хотя предполагалось, что будут его соблюдать под давлением Вашингтонского соглашения. Классический случай, когда была еще Вашингтонская конференция, когда к Вашингтонскому соглашению пытались пристегнуть Китай, где шла эволюция, где там точно было не под постройки флота из линкоров и так далее, но для солидности Китай заставили подписать соглашение об ограничении военно-морских вооружений на море. Китайцы с радостью это подписали, потому что уж чего они не собирались делать в 20-е годы, так это заниматься морскими вооружениями. И немцы проектируют флот, конструкторское бюро казенных государственных верфей, проектируют корабль в 26 тысяч тонн. Почему? Потому что во Франции обеспокоились тремя строящимися и построенным, и двумя строящимися первыми карманными линкорами. И в рамках того, что Франции и Италии было по Вашингтонскому соглашению разрешено построить по 2 корабля, французы начали первыми в Европе, они и начали гонку вооружений 30-х годов. Они заложили 2 небольших линкора, основной задачей которых было, по французской версии, противодействие немецким карманным линкорам.
А это по французской версии, а есть и другие версии? То есть
как... Да, конечно. Англичане, например, считали, что Дюнкерк и Страсбург достаточно опасные корабли, потому что их могут догнать только английские 3 линейных крейсера, из которых 2 Рейнаун и Эйпос несут недостаточную броню. Только Худ может бороться с Дюнкерком и Страсбургом на равных. И это корабли равномерно угрожающие. Существуют 2 страны, имеющие корабли более быстроходные и при этом достаточно мощные, чтобы угрожать английским интересам. Это Япония и Франция. Если Япония уравновешивается Соединенными Штатами, флот которой достаточно мощен, пусть и не имеет быстроходных кораблей, то Франция не уравновешивается ничем.
В рамках... А итальянцами тоже не уравновешивается?
Еще нет. Итальянцы ходят, у итальянцев проект, итальянцы собираются построить линейные крейсера, они их проектируют все 20-е, 30-е, они их рисуют, они выступают в печати, в открытой печати, обсуждают их характеристики, мы можем сейчас это найти в рисунке, но ничего не делают, вот вообще ничего.
А немецкие инженеры прикнопили к конструкторским доскам картинки Дюнкерка и Страсбурга и начали рисовать.
Да. Внезапно немцы решили, что 26 тысяч тонн или 25 тысяч тонн. В это время англичане предложили разрешить всем странам подписавшим Вашингтонское соглашение, снова строить линкор. Но при условии, что линкоры будут иметь орудия не крупнее 305 мм и водоизмещение не больше 25 тысяч тонн. И исходно, кстати сказать, Дюнкерк и Страсбург должны были соответствовать, потому что их тоже раздули в ходе проектирования. Они планировались с 305-мм орудиями и в 17-18 тысяч тонн, а получились 26 тысяч тонн и с 330-мм. Особенность проектирования кораблей в 30-е годы, кстати, чего почти не было перед Первой мировой войной, что цикл проектирования был настолько длинный, что слоник на бумаге рос, и к моменту, когда его начинали строить, на него выбивали деньги, это было уже совсем не то, что собирались строить. Именно это произойдет с Бисмарком и Тирпицем. Эти слоники строились совсем не то, не для того противника, не для того театра, не того размера, не с тем калибром, не с той броней, чем то, что было построено.
Ну вот 26 тысяч тонн, а как из-за 26 тысяч тонн появился куда более
мощный? Сначала появились промежуточные. Вспомнили, что нам же разрешили построить броненосцы Д и Е и закладывают их в 26 тысяч тонн. Это будущее Шархорстных Низинал. Первоначально на них хотели поставить 330-мм орудия.
То есть, как у французов? Как у французов.
За счет легкой брони. Но немцы не могли пойти на облегчение бронирования. Каждая из стран сделала свои выводы из Ютонского боя. Немцы решили, что их система защиты, особенно на линейных крейсерах типа Дирфлингер, настолько хороша, настолько удачно она пережила Ютуанский бой, хотя Люцов погиб, но погиб, получив, как сейчас вообще раньше считали, 24 тяжелых снаряда, сейчас вместе со среднекалиберными посчитали, что у него попало почти 40, вот, он был добит торпедой, и то не стало, что он утонул, а просто у него нос ушел, корма поднялась, винты вылезли из воды, а буксировать такую махину было нечем. То есть, теоретически, они бы и Люцов бы спасли в ютуанском бою. На практике не получилось. В общем, все настолько хорошо, что нужна нормальная немецкая основательная система бронирования. И немецкая система бронирования, примененная, если на тяжелых крейсерах, вот на карманных линкорах, они сделали оригинальную достаточно систему бронирования, двухконтурную, такую вот с новациями 20-х годов. Двухконтурную броню отстаивают итальянцы, и немцы ее применили независимо от итальянцев.
А что значит двухконтурная?
Сначала идет слой, то есть разнесенное бронирование 40 мм там, и 80-мм переборка, вместе как 100 мм эквивалентная броня.
Взводить взрыватель.
Да. Взводить взрыватель, отражать осколки. Взрыватель взорвался внутренний. Даже кто-то, если долетит до второй переборки, то даже очень тугой взрыватель взорвется на второй переборке. Такую разнесенную систему бронирования всячески пропагандировали. Итальянцы дошли до того, что у них на линкорах, которые построят потом вот эти Витторио Венето, у них вообще главный пояс состоит из 4 слоев брони. 70 мм, 200 с чем-то миллиметров и 2 тонких, в 30 и в 20 мм.
То есть, практически сэндвич. То, что придумали для танков после,
да,
много,
да,
позже.
Да. Разнесенная броня появилась на кораблях. Так как ни один снаряд не проверил правильность этой итальянской брони, единственный итальянский линкор был потоплен управляемой бомбой
сверху,
то мы так и не знаем, насколько хороша была. И после войны никто не догадался отстрелять, как американцы догадались отстрелять японские конструкции хотя бы под Ямато и так далее, вот хотя бы для проверки, и отстреляли конструкции бортов своих кораблей, то с итальянскими как-то не получилось. Поэтому мы можем сейчас только гадать, насколько это было хорошо.
Но делают Шанхорст и Гнезинау,
да,
вот по этим...
Делают Шанхорст и Гнезинау, да, несколько раз перепроектируют. Причем не характерно для немцев ордер, контр-ордер, дизордер, чисто по Наполеону. Гитлер то разрешает постройку, то еще на стадии проектирования, то запрещает, то опять разрешает. И так ушло 2 года, но их все-таки заложили уже с 280-мм орудиями 9.
Но это калибр не самый большой.
Почему? Совершенно небольшой. Это разрешенный немцам калибр. Им разрешили по Версалю 280 мм на флоте и не больше 12 штук, 12-дюймовых 305 мм орудий в береговой обороне. При этом Крупп все 20-е годы утверждал, что без русских заводов, которые находятся в Сарской области, оккупированы, где находились станки и оборудование для производства тяжелых орудий, орудия калибром больше 11 мм, они не могут делать больше одной пушки в год, одного ствола в год. И если немецкие войска, в общем, если немцы не договорятся, чтобы французы освободили Мариинскую область, то...
Это счастливо произошло, в кавычках, разумеется, да, счастливо в 36-м году.
В 36-м году. Но то, что это произойдет, стало ясно где-то году в 34-м. Гитлер начал зондирование, и он собирался нарушить нейтралитет Рюрикской области. Французы тяготились оккупацией Рюрикской области.
Это просто
оно было дорого. К этому времени во Франции 34-й год, жесточайший правительственный кризис. У них погибает премьер-министр от террористического акта, когда убили югославского короля. Дальше серьезный правительственный кризис, выборы Народного фронта, раскол, в общем-то, палаты депутатов на правых и левых без центра. То есть, действительно, две непоимеримые радикальные группировки, неуравновешенные ничем. Франция, если нельзя сказать, находится на пороге гражданской войны, то очень близко к этому порогу подошла.
Но...
И Гитлер начинает ловить воду в мутной воде.
Против этого противника уже можно и рискнуть.
Да. Раз. Второе. Европа озабочена процессами, происходящими во Франции. И он предположил, что Англия заинтересована в противовесе Франции на европейском континенте. И начинается зондаж о заключении в 1935 году военно-морского соглашения с англичанами. О ограничении немецкого военно-морского флота в 35% по всем категориям кораблей от военно-морского флота англичан.
И это соглашение подписывается?
Да. Причем, к шоку Гитлера, оно подписывается на более выгодных условиях, чем запросили немцы. Это соглашение было действительно выгодно Англии.
А чем?
Тем, что они считали, что Германия возьмет на себя роль европейского, ну, если не жандарма, то гаранта равновесия на случай, если во Франции вспыхнет социалистическая революция. Поэтому предположение, что Франция становится на пути революции и сейчас превратится во вторую советскую Россию, высказывались до начала 1938 года. Во Франции, правда, было нестабильно. Франк скакал. Экономическая ситуация была... Великая депрессия накрыла и Европу. Причем по Франции, если англичане просто объявили дефолт фунта, ну такой технический дефолт, они не отказались от выплат в 1934 году по обязательствам, нет, они потребовали их рефинансирования, они поменяли курс, очень гибко меняли курс, вот забавно следите, вот курс доллара к фунту стерлингов прыгал все 20-е и 30-е. Они очень гибко вели вот эту вот руку на пульсе. И то у них был Вергородский мятеж моряков флота, которые не получили зарплаты. У них были непрерывные шахтерские выступления и так далее. То в Испании революция, 1931 год. Буквально революция. Сначала диктатура, потом Испанская республика. В Франции нестабильность. И Франция беременна революцией. Благодать. За счет того, что курс лиры был привязан к курсу франка, но при этом итальянцы работали на бирже с опозданием. Чем хуже во Франции, тем лучше в Италии. На Италию проливается буквально золотой дождь. Он перехватывает те контракты, которые не берут французы. В Италии все хорошо, но Италия слишком слабый противовес на случай эволюции во Франции. А вот Италия плюс Германия, которая тогда еще считалась находится между собой в натянутых отношениях. В 1934 году Муссолини выступил против зондажа о еще даже не аннексии, аншлюсе Австрии, а о более расширении, когда в Австрии случился мятеж Дольфуса. И как здорово, мы помогаем Гитлеру, мы помогаем Муссолини. Они не союзники между собой. В 1934-1935 году виделось, что эти страны в противоречии между собой, причем в жесточайшем противоречии.
Да, Муссолини очень скептически высказывается о Гитлере.
Да, да, не то слово, Муссолини язык такой, что... Муссолини отразил атаку немцев на Австрию. Так это выглядит с английской стороны. Вот идеальная ситуация. Слабые европейские страны, каждый из которых Англия оказывает благодеяние, и Англии можно не напрягаться.
И открывается ящик Пандоры, который привел к появлению...
Все самые страшные последствия мировой истории вызваны действительно благими пожеланиями и рациональными действиями, которые на тот момент казались совершенно рациональными. Дальше меняется ситуация, И как это? Перед Первой мировой войной. Войны никто не хотел, война была неизбежна.
Ну, старт создания «Бисмарка» – 1934 год, получается.
Старт создания «Бисмарка» – 1934 год. До этого ведутся проектирования, развитие. Немцы собираются строить корабль «Ф». Это и будет «Бисмарк». Он еще предполагается в 8 330-мм орудий. То есть наладим, наконец-то, производство пушек и сделаем чуть-чуть больше корабль, чем «Шархорст». При этом немцы собираются ослабить броню на «Бисмарке». Она, кстати, частично и была ослаблена. «Бисмарк» нес более тонкую броню, чем «Шархорст» и «Гнезинау».
А главный вопрос о водоизмещении.
35 тысяч тонн предельная, как разрешили нам в 1935 году англичане. Строго линкор под соглашение и Вашингтонское, и Лондонское. 35 тысяч тонн, не больше.
И они это соблюдали? Или...
Они очень долго пытались это соблюдать. Более того, они это соблюдали тщательно до окончательного проекта первоначального «Бисмарка», который был готов в конце 1936 года. И в этот момент происходит первая из загадок истории «Бисмарка». Подсчет всех... Значит, есть проект линкора. Не было никаких попыток кого-то обмануть. Они честно хотели вогнать его в 35 тысяч тонн. Но подсчет всех весов приводит немцев к выводу, что у них перегрузка в 6 тысяч тонн. Он будет не 35 тысяч тонн, а 41 тысячу. Причем ни на чем сэкономить не удается. И так сэкономили, броня на 30 мм бортового пояса тоньше, чем на «Шархорсте» и «Гнезинау».
И они принимают решение, ну и пусть. Это выйдет за ограничение или нет еще?
Да, они принимают решение, ну и пусть. Ничего страшного. Никто ничего не заметит. Но давайте его немножечко усилим. Появляются альтернативные проекты безопасного для англичан линкора. Гитлер все еще боится разозлить англичан. С четырьмя башнями по три 280-мм орудия. То есть на одну башню больше, чем на «Шархорсте» и «Гнезинау». А «Шархорсте» и «Гнезинау» официально это как раз на одну башню больше, чем у карманных линкоров. Налицо преемственность. Решение построить с 330-мм орудиями. Решение построить с 350-мм орудиями. Их еще нет. Ни 330, ни 350, но можно создать. И решение построить с 380-мм орудиями. Три равно одинаковых проекта в 41 тысячу тонн, отличающихся только броней и скоростью. И надо выбрать, строить ли быстроходный корабль с легкими пушками, 33 узла и 300-300-миллиметровое орудие, или строить более тихоходный, 29 узлов и 380-миллиметровое орудие.
А 380, они как-то с Байерном времен Первой мировой войны пересекаются? Или
нет, это с нуля? Заново с нуля спроектированные пушки, но под немецкий калибр и под немецкую концепцию. Концептуально тоже, но немножечко больше. Вообще немцы не любили революции, а когда они делали такие революционные вещи, они иногда, вот как с эсминцами при Гитлере вот 30-х годов, революция получилась очень однобокая такая. Эволюционный процесс. На 50 килограмм снаряд чуть-чуть потяжелее, чуть-чуть меньше, чуть-чуть больше начальной скорости, чуть-чуть больше энергии снаряда, чуть-чуть больше энергии выстрела. Но в целом очень хорошее орудие. И главное, что оно лежит в рамках тех вещей, которые мы уже умеем проектировать. Мы уже получили рурскую сталь и рурские станки и оборудование. Мы уже можем строить эти орудия массово, а не по одной штуке в год, как обещал Крупп. Точнее, не Крупп, а фон Боллен, Унгальбах. Тогда же Крупп была женщина. Это ее муж, владелец завода. Женщина-владелец, а он руководитель технического производства. Вот. Ну, он считался Круппом, потому что нельзя, чтобы такая фамилия пропала. Ну, так вот, все есть. Осталось получить разрешение от Гитлера. Если бы не это соглашение с англичанами, скорее всего, и последний, как собирались построить шестой линкор типа F, разрешено Германии 6 броненосцев иметь, был бы, ну, какое-то развитие «Шархорста». Может быть, даже не в 35 тысяч тонн. Вот. Но англичане разрешили, начинаем строить. А раз англичане разрешили 35% от английского флота, то мы начинаем строить два. Итого, немцы сбросили последние ограничения, которые на них наложены. Но до самого 1940 года, до вступления в строй «Бисмарка», все справочники напропалую пишут, что бисмак и терпец по 35 тысяч тонн.
А закладывают их, получается,
в 41 тысячу.
41 тысячу, а в каком году?
Закладывают, значит, соответственно, закладка в 36-м году, на официальное начало работ. У немцев нет закладки. Вот, поэтому, кстати, иногда в справочниках и путают даты начала постройки этих кораблей, потому что материалы начали собирать еще в 35-м, работы начались как бы в 36-м, но до момента спуска на воду немецкий корабль не считался. Ну, традиции у них такие, еще с кайзеровских времен.
А какие-то инновации были, то есть с орудиями чуть-чуть лучше, а...
Никаких принципиальных инноваций относительно предыдущих кораблей ни «Бисмарк», ни «Тирпиц» не несли. Это не было «Вундерваффе». Но в них были применены те же решения, что на предыдущих немецких кораблях. Самое спорное из этих решений – это силовая установка. По поводу нее больше всего копий дралось на форумах и так далее. Дело в том, что после Первой мировой войны возникла разумная с точки зрения термодинамики идея, что должны быть паровые котлы на более высоких параметрах пара. Американцы немножечко подпробовали и так постепенно довели до конца. Более высокая температура, более высокое давление, почти критические смеси, не 20 атмосфер, допустим, а 30-35, а дальше больше. Это позволяет получить лучшие термодинамические эффекты, экономить топливо, поднять мощность. И еще очень важный фактор, который немцы не соблюдали, а больше всего от него выиграли французы и американцы. Уменьшить сам физический размер котла. Когда мы смотрим на американские корабли постройки 30-х, а тем более 40-х годов, мы должны понимать, что у них не просто силовая установка более легкая на 10-20%, чем у других стран, она еще физически меньше. А меньшая по размеру силовая установка позволяет сократить размер броневой цитадели, больше корпуса отвести объемов для вооружения и бронирования. В результате меньший по размерам американский корабль и французский с котлами интенсивного роения. У французов свой путь, Сюраль, но они тоже вот шли этим путем. В него можно напихать больше вооружения, брони и так далее. Причем французы кинулись это сначала отрабатывать котлы интенсивного роения на пассажирских пароходах, частично вот пино котлы на знаменитой Нормандии. Уже тогда стало ясно, что это путь дорогой. Котлы высокотехнологических параметров стоит очень дорого. И дорого по постройке, дорого по эксплуатации.
Но для боевого корабля это, наверное, не столь важно.
Ну, если строить 1-2, не столь важно. Если строить большую серию, уже начинает играть. А американцы в войну, когда начали массово строить эскортные эсминцы вот, для сопровождения торговых судов, вернулись к более слабым силовым установкам, более к традиционных параметрам. Почему? Тем более для этих самых торговых судов, даже с турбинным приводом. Почему? Потому что дорого. Если ты строишь 8 эсминцев типа «Портер», то на силовой можно выиграть. Если ты заказываешь 300 эскортных эсминцев, то лишние там, сотни тысяч долларов на каждый превращаются в лишние 30 миллионов, 50 миллионов.
Ну вот «Бисмарк», да. Он его проектирует не против англичан по-прежнему?
Нет, его проектируют по-прежнему против французов. Немецкий флот до начала Второй мировой войны не рассматривает англичан как наиболее вероятного противника. Более того, предполагалось при определенных это самое, что Англия дает благожелательный нейтралитет.
То есть будет столкновение между Германией и Францией при нейтралитете.
Да, между Германией и Францией, между Германией и Советским Союзом. Никто не отрицал возможность такой. Между Германией и коалицией стран Малой Антанты в любой комбинации, в союзе, в противниках. Польша – потенциальный союзник при Пилсудском и потенциальный противник одновременно. Существуют одновременно планы, рассчитывающие на использование польских портов на Балтике как союзных и их же атаки как противника. Немецкая
политика... Многовекторность такая.
В высшей степени многовекторная в 30-е годы. Скажем так, вплоть до Венесуэлы и Латинской Америки, где тоже ожидалась возможность вмешательства немцев в какие-то местные дрязги, вдруг, если они возникнут. Это еще с кайзера Вильгельма и Тирпица тянется, когда они пытались базу в Южной Америке получить. Немцы не теряли надежды опять развернуть колониальную экспансию, хотя именно Гитлер был полный противник любой колониальной экспансии.
Ну, вне Евразии. То есть, понятно.
Вне Евразии, да. Колониальной. Не расширение территории, а колоний. Он считал, что колония – это то, что довело Второй Рейх до краха. Но Гитлер не был единоличным диктатором и не мешал, как говорится, своим адмиралам мечтать. А мечтать у них получалось хорошо. Так вот, к вопросу возвращаемся о силовых установках. Высокие параметры пар оказались очень заманчивыми. Англичане попробовали на двух эсминцах. Все хорошо, но дорого. Для английского флота, который строил по 10 эсминцев, заказывал в год, еще тогда пытался соответствовать, так сказать, мировым стандартам, возврат к стандартным силовым установкам, это был способ сэкономить кучу денег. Поэтому они получили хорошие корабли, с честью отвоевавшие всю Вторую мировую войну, служившие в разных флотах до 70-х годов.
Но звезд с неба не хватали с точки зрения технической.
Никаких. Английские корабли были твердые средники. В них не было ничего выдающегося, в них не было ничего плохого. Это тоже очень важный момент.
А не было утраты кораблестроительных школ в 20-е, в 30-е, когда Великая депрессия?
Была. И очень сильная. Причем это сказалось на всех странах. Особенно это сказалось на линкорах. Почему? Если силовые установки с блеском немцы удалось вытащить за счет постройки судов гражданского флота, и тут надо вспомнить, что первым они построили с силовыми установками на высоких параметрах пара лайнер под названием «Шанкхерст». Не путать с линкором «Шанкхерст», это два разных корабля. Лайнер «Шанкхерст», пассажирский лайнер, для похода в Японию, для тихоокеанских дальних маршрутов, очень получился. Он был экономичный, он был современный, красивый, он хорошо держался в море, был в меру роскошный и в меру жрал мазут, жидкое топливо, очень в меру. Потому что, допустим, трансатлантики, которая вот это та же Нормандия, которая ходила через Атлантический океан Соединенные Штаты, ее за глаза звали плавающий государственный долг. Она жрала топливо больше, чем приносила прибыль от продажи билетов. Но национальный престиж, все такое, реклама судоходной компании, которая отбивала деньги на более дешевых кораблях. Шахерст у немцев получился, и они решили, что все гениально. Они не учли одного. Вторая их ставка не только котлы высокого параметра пара. Вторая ставка – прямоточные котлы. Вода в паровых котлах циркулирует. Она ходит по трубкам водотрубным. Она нагревается от горения форсунок жидкого топлива. Она поднимается вверх, отдает часть пара, циркулирует. Еще в начале 20 века, даже в конце 19-го, для паровых автомобилей была такая... В общем-то, паровых автомобилей до 1906 года было больше, чем автомобили с бензином и электрическим двигателем, а потом электрические автомобили.
Ну, локомобили, да, они имели свою нишу, да.
А паровые автомобили. Для них были созданы однопроходные, бесциркуляционные или прямоточные котлы. Вот котел Сыкполе опытный и так далее. Где вода не циркулирует, а идет по трубкам навстречу, превращается, значит, в трубках в пар, возгоняется, уходит. Такие котлы очень быстро позволяли быстро поднимать пары, быстро разводить, быстро это самое.
И что-то такое решили для «Бисмарка».
Да, они решили для всех немецких кораблей применить такие прямоточные котлы. У них было несколько систем, Бенсона, Лемонта. Кстати, большинство систем прямоточных котлов были американских и французских систем, но внедрили их немцы у себя массово. В Советском Союзе тоже работали с прямоточными котлами. Тот самый академик Рамзин, его партии, освобожденный в 1934 году, у нас построили опытный торпедный катер с паровой турбинной установкой УТК, и эсминец 45-го проекта, эсминец Орджоникидзе. Вот, нормальной работы паровых котлов ни на том, ни на другом добиться не удалось. И эту программу в Советском Союзе закрыли. Эсминец поработал как плавучая батарея в ходе обороны Ленинграда очень успешно, а катер никакому делу даже применить не смогли, даже корпус.
А немцы вот эти...
А немцы смогли. На торговых судах все работало отлично. Почему? Торговое судно идет по маршруту. Единожды выставив режим горения, режим циркуляции воды, подачу топлива и так далее, механик может заснуть, как турбина на «Титанике», турбинист на «Титанике» спал 2 дня, вот, не было никаких звонков до момента айсберга. 2 дня не было никаких приказов в турбинное отделение. Ну, почему? Он идет по маршруту строго фиксированной скоростью, все нормально. Конечно, раз там в 3 часа доносим до мостика, что все в порядке. Торговое судно на Дальний Восток в Японию, в Токио идет 30 с чем-то дней, 39 или 30-40.
Со стабильным параметром.
С абсолютно стабильным параметром. Если судно будет загружено больше, механик что-то подкрутит. Загружено меньше, механик что-то открутит. Теплее воздух. Военные корабли ходят не так. Это главная беда, которую немцы не учли. Военные корабли постоянно меняют курс, скорость. У них меняется загрузка, у них меняется все. Немцы решили водрузить всю работу с котлами автоматики. Немцы гения в автоматике. Причем взялась очень серьезная фирма «Скания». Та самая, которая потом создает автоматические системы гироскопов и всего прочего управления для Фау-2. Откуда пойдет вся космонавтика и советская, и американская. Проблема в том, что если с космической ракетой подачей топлива они смогли решить, то с боевыми кораблями нет. Немцы поставили высоконапорные котлы прямоточные на «Сторожевики». Проект F, на эсминцы, на тяжелые крейсера «Адмирал Хиппер», на «Шархорст» и «Гнезинау» и на «Бисмарк». Причем к моменту, когда «Бисмарк» уже заложен и строился год, еще ни один из этих кораблей не вступил в строй. Они не проверили работу этих систем на военных кораблях. Первыми, в общем, вошли в строй эсминцы и «Сторожевики», и посыпались жалобы, посыпались аварии. Все надежды на дальнее сплавание провалились по одной простой причине. Немцы вообще не склонны делать провал по грандиозным ошибкам. У них всегда вылезает какая-то недоучтенная мелочь. Это причина. Военный корабль имеет огромное количество вспомогательных агрегатов. Особенно «Бисмарк». У «Бисмарка» была очень рационально спроектированная силовая установка. Более того, конкретно в гибели «Бисмарка» его силовая установка не сыграла никакой роли, кроме того, что из-за нее у него большие размеры. Но большие помещения под котлы немцы не смогли в компактность и не собирались это делать. Очень большие турбоагрегаты, турбины ТАИ, которые крутят ТАИ винта. Силовые электростанции. Причем в нос идут турбоагрегаты турбинные, которые работают на большом ходу. И вот в этих турбоагрегатах и прочих вспомогательных операциях вся проблема. На них тратится пар от котлов, привод. Этот пар не учли в расходах, когда планировали дальность плавания. Привыкли к старым парусным паровым, даже кораблям Первой мировой войны, когда в дальнем рейсе включен один генератор из 7, там работает радиостанция, горят огни, лампочки в каюте командира, а матросы в кубрике одной лампочкой на 200 человек обойдутся, а все электропривода срабатывают только во время боя. На кораблях уже 30-х годов не так. Холодильники для провизии. А «Бисмарк» с экипажем в 1600 человек по проекту. Вот я сейчас рассказываю мелочи, но эти мелочи в сумме породили огромный корабль.
И освещение, уровень освещения тоже другой.
Да, много палуб, никакими иллюминаторами не напасешься. А бронированный борт, еще и броня, второй пояс тонкий, 145 мм, в нем нельзя сверлить иллюминаторы. Ну, потому что это ослабит броню, какой смысл ее ставить, если она вся в дырках. Она же трещинами пойдет от дырки к дырке. Кондиционирование. Для ключевых помещений.
Погребов.
Не только. Боевой информационный пост, пост борьбы за живучесть, штурманская рубка имели кондиционирование воздуха. В случае, потому что радиус действия «Бисмарка» все равно предполагались операции в океане. А вдруг он будет в тропических водах. Штурманская рубка должна быть с нормальным кондиционированным воздухом. Даже фотолаборатория на «Бисмарке» для проявления пленок самолетов-разведчиков имеет кондиционированный воздух, чтобы нормально...
Плюс еще тогдашняя электроника, которая ламповая...
Ламповая электроника, радиорубки кондиционированные, проветриваемые, вентилируемые. Вентиляция на всем корабле жрет, освещение жрет, охлаждение продуктов. Вот всегда любят вспоминать, что закладка продуктов на 1600 человек на «Бисмарке» – это 300 говяжьих туш, 500 свиных туш и продуктов, которые позволяют один день кормить население города в 250 тысяч человек. И все это требует сохранения. «Бисмарк» был при этом очень сильно электрифицирован. электропривода орудия, электропривода всего и максимум удобства работы экипажу с избыточной мощностью кранов, которые поднимают гидросамолеты, чтобы на минуту, но быстрее. Краны, которые поднимают и спускают шлюпки и катера. Краны, которые... системы подачи боеприпасов. «Бисмарк» имел, кроме силовой установки, 7000 киловатт энергетических этих самых. В два раза больше, чем французский или... Ну, то есть, чем английский, допустим, линкор, тот же «Кинг Джордж V», его поколение, или даже американский, хотя американцы никогда не экономили на электричестве.
Еще, по-моему, стабилизация орудий получилась.
Стабилизация орудий тоже. Все это жрет энергию. И у немцев, опять опыт Ютунда, требование абсолютного двухкратного резервирования. Все генераторные системы в носу и в корме от силовой установки, в нос турбины, в корме дизеля, способные работать без котлов, каждый из них дает по 3,5 тысячи кВт-час, которые способны дать энергии кораблю на бой, полноценный бой, то есть двукратное резервирование. Замечу, англичане, которые сделали все впритык, потеряли как минимум два корабля. Это авианосец «Аркруэлл», потопленный одной единственной торпедой, и линкор «Принц Уэльский», противник «Бисмарка», кстати, в бою, потопленный японскими самолетами, из-за того, что на них выбило базовые электросети. В момент боя «Принц Уэльского» с японскими торпедоносцами, после первого японского попадания и выхода из строя электросистемы, у него стреляла только одна 40-миллиметровая зенитка армейская, «Бофорс» на колесиках, поставленный на корме. Колесики от вентиля поставили на корме армейский «Бофорс». И 20-миллиметровые автоматы. Все остальное стреляло под ручным управлением, медленно, неудобно, а потом стрелять перестало. Такого никогда не было на немецких кораблях. Но двукратное резервирование требует вес. А главное, жрет пар. Турбоагрегаты жрут пар, а дизеля жрут солярку. А еще аварийный дизель жрет солярку. И второе. Немногие подчеркивают это, когда оценивают «Бисмарк», но из всех линкоров поколения 30-х годов, до войны построенных, потенциально «Бисмарк» и «Тирпиц» имели самые большие запасы для модернизации. Никто не знает, мы не имеем сейчас документов, чтобы судить, был ли это план немцев или так получилось, но на этих кораблях потенциально можно было... Кстати, и на Шархорсе, не знала та же самая история, но на Шархорсе хотя бы предполагали заменить потом орудие на 380-миллиметровый и развивать корабль. Были планы именно модернизации этих кораблей. А для «Бисмарка» таких планов нет. Или не сохранилось, или мы о них не знаем, или утрачено. Но на нем были системы, поставленные явно в запас. Например, на нем была отдельная сеть переменного тока. Вся сеть на кораблях тогда постоянного тока, но современное радиоэлектронное оборудование, которое только-только начало появляться, первые немецкие опыты с радаром были еще до Первой мировой войны. Несколько немецких пассажирских пароходов имели обнаружители айсбергов перед Первой мировой войной, радиолокационные. Но 1934 год, начало уже флота Гитлера, опыты с радаром. «Бисмарк» имел радар при постройке, довольно своеобразный, ну, но запас переменного тока для работы разных радиотехнических средств на нем был.
А как же артиллерия? Откуда взялось вообще вот это решение, что разный калибр, есть среднекалиберная артиллерия, есть зенитки?
Вот это самая вторая вещь, кроме силовой установки. Силовая установка на «Бисмарке», именно на «Бисмарке», если на тяжелых крейсерах с ней нахлебались, были аварии на «Тирпице». Силовая установка на «Бисмарке» в целом не подвела. В первом и последнем походе она сработала. Корабль утонул с полностью работающими машинами, с полностью работающей энергосистемой. Ну, это делает честь, так сказать, проектировщикам, не более того. На эсминцах «Ад» именно высокий расход топлива привел к тому, что в Нарвике потеряно были 10 эсминцев. Аварии на «Хипере» и кораблях типа «Хипер», «Принц Ольген» вошли просто в поговорки. Наши, получив немецкие эсминцы по репарациям, тоже нахлебались. Вот один, значит, у нас был со 127-миллиметровым орудием, один со 150-миллиметровым орудием. На обоих проблем было, ну вот считаем воспоминания корабельного инженера Смирнова, там проблем было выше крыши. Американцы исследовали «Принц Ойген», матом просто вот обошли по силовой установке, но они сравнили со своими идеально работающими. Конечно, тут можно о чем материться. С другой стороны, допустим, французы, получив немецкие корабли по репарациям, их нахваливали. Они почему-то у них не ломались в эксплуатации.
Ну, это да, как ситуация с котлами Николаса, которые
на хорошо,
а другом плохо.
Вот, где-то хорошо.
В начале века, да.
Да, где-то хорошо, а где-то плохо. Вот, так и тут. То с орудиями это был абсолютно сознательный выбор. Мы привыкли считать Германию очень богатой страной, способной создать любые системы, только задай приказ. Гитлер отдал приказ, спроектировали Маус. Гитлер отдал приказ, сразу все появилось. Тут же тучи мессершмиттов 109-х, тучи пикировщиков 87-х. На самом деле у них было все как у всех. Долгое время непроизводство оружия, экономический кризис, в который они ухнули до Великой депрессии, вылезли из него при Веймарской республике, только-только начали процветать, как ухнули по второму разу уже в депрессию, вылезли с иностранной помощью, когда американские фирмы начали справлять свое производство в Германии, потому что там дешевые рабочие руки. Этот процесс начался не с Китая, этот процесс начался с Германии.
Да, с Германии, причем еще с 19 века
да, начался. Да. Вот, ну, в очередной раз. Вот, вылезли при Гитлере, и уже при Гитлере в 1938 году снова ухнули в экономическую рецессию. Их накрыло. Рецессия Рузвельта, которая 1937-1939 год. Причем немцев накрыло серьезно. То есть вопрос стоял о дефолте немецкой марки. Если официальный курс марки к доллару был 2 марки к доллару, то в какой-то момент Гитлер вообще стоял перед принятием решения, что давайте сделаем 4 марки к доллару. То есть 50% национальной валюты просто срежем. Поэтому сам доллар еще колебался. Доллар не был стабильной валютой. Вот. Немцы вышли из этого положения другим способом, читаем воспоминания Тиссена, то, что Германия закрылась. Марка была, рейхсмарка при Гитлере, принципиально не конвертируема ни в что. Желая выехать за границу, ты должен был продать какое-то количество немецких товаров за валюту, и за полученную валюту ты мог вывести за границу. И так даже и фирмы немецкие. Почему немцы кинулись в мировой экспорт?
Чтобы получать валюту.
Да, дружа с Японией, они кинулись поставлять оружие гоминдановскому Китаю даже не за валюту. Китай поставлял Германии в ответ серебро, которое Германия везла в США, где серебро наконец-то конвертировали в доллары, которые уже были валютой. Вот приходилось идти на такие вот многочисленные цепочки, и денег не было ни на что. Перспективные немецкие разработки. Значит, что у них было? У них была для флота сконструирована 88-миллиметровая зенитная пушка. Всего 88 миллиметров. Это было прекрасное орудие на стабилизированной установке, очень совершенное, с удобной подачей. Его развитие в Советском Союзе стояло на тяжелых крейсерах, на легких крейсерах проекта 68К и 68 БИС, вот этих свердловых, уже со 100-миллиметровым калибром, и прекрасно себя чувствовал док. Перепроектированные под универсалки стали первыми универсальными орудиями советских эсминцев 130-й калибр на проекте 56, и прекрасно себя чувствовал до начала 80-х годов, считалось, ну, плюс-минус современные соответствующие уровню. В Китае эти пушки в Северной Корее кое-где служат до сих пор. Вот эта немецкая установка, ее развитие. Но только 88 миллиметров. Именно такие 88-миллиметровые орудия ставились на первые немецкие легкие крейсера и на броненосцы типа «Адмирал Гашми». В какой-то момент немцы пытаются рассчитать на этот «Лафет» 31 года с 88-миллиметровыми орудиями, что можно поставить по максимуму, чтобы «Лафет» еще работал, пушки еще стреляли, но при этом максимум калибр. Они сделали длинную 105-миллиметровую пушку в 68 калибров.
Ну, это ого-го, да, 68.
Это была их основная, самая тяжелая зенитка массовая. Ну, не массовая, там больше 1000 штук. Она там проектировалась на кучу танков, ни на какой не пошла. Это была очень удачная зенитка, всего лишь 105-миллиметрового калибра. Достаточно скорострельная, с достаточно удобными силовыми приводами. Но ее вариант на лафет для 88-миллиметрового орудия наводился достаточно медленно угловые скорости. Это был ее недостаток. Если для армейских пушек, стреляющих по тяжелым бомбардировщикам, наводка 2 или 3 солдата на маховике – это еще терпимо, на корабле это нетерпимо. Они поставили электромоторы, но тогдашние электропровода не герметизировались. В морских условиях немецкие стабилизированные пушки –
шла коррозия.
Коррозия и заплеск воды. Они их осушали, они их закрывали футлярами. Но в бою или даже в учениях. Это сказалось у них уже на проверке, когда в 1937 году патруль нейтралитета в ходе войны в Испании. Вот. Не всегда удавалось нормально запустить, коротило. Двигатель не всегда брал обороты схода, то есть пушка разгонялась сначала медленно, потом быстрее. Даже хотели сделать какой-то гидравлический уравнитель скорости. Очень плохо неравномерная скорость наведения орудия. Это плохо, это неудобно. Но в целом, пока система работала, она работала очень хорошо. Она плохо работала, но все равно осталась возможность матросику покрутить ручками. Вот. То есть на худой конец стрелять было можно. Я еще раз повторю. У всех других стран в этот момент с универсальными орудиями также плохо.
Ну, а англичане?
Англичане создают свою... Ну, у них есть 102-миллиметровые зенитки спаянные. Отличная пушка времен Первой мировой войны. Настолько хорошая, что выпускалась и ставилась на корабли всю Вторую мировую войну. Целиком с ручными приводами. Хорошо на тренированные матросики как-то стреляют. У них разрабатывается 114-миллиметровое орудие сначала для авианосцев, межпалубное. Большая часть этой пушки находилась под палубой. Вверх торчали только стволы. Расчет сидел тут, подача была снизу. Всем хороша. Вот на модернизированных линкорах Queen Elizabeth и на этом самом, на Инауне стояла, на модернизированном. Она оказалась лучшей универсальной английской пушкой той войны. Но ее все англичане ругали. Медленно, слабый снаряд, от эсминца не отстреляться. Когда построили уже в войну два крейсера ПВО с этими пушками, их прозвали беззубые ублюдки, вот Сыла и Харибда. И один из них, правда, погиб, в общем-то, от торпед немецких эсминцев, по которым даже пострелять не успел. Казалось бы, подтвердилось. Тот факт, что потом задним числом выяснили, что это была самая эффективная зенитная пушка англичан, это мы с вами сейчас.
По результатам.
По результатам. И то, когда проверили не заявки зенитчиков, а кто как стрелял. И потом 114-миллиметровый калибр, этот калибр, у них сохранялся с заменой установок на автоматизированные до Фолклендских островов. И никто не жаловался.
На King George V это...
Для King George V решили сделать все то же самое, но с перламутровыми пуговицами. Давайте 114 разогнем до 133.
И получился универсальный калибр.
Да. На эти орудия возлагали очень большие надежды. Проблема в том, что англичане проектировались долго, строились тоже долго. Причем время от времени на эти орудия покушалась английская армия. И несколько пушек, установок таки сумело в 40-м году во время паники после Дюнкерка откусить на себя для ПВО Лондона. Англичанам очень хотелось для ПВО Лондона дальнобойные зенитные пушки. А своих-то нет. Давайте флотских попросим. Вообще, борьба английского флота с английской армией – это...
Ну, хоть... это традиционное шоу в любой крупной морской державе.
Да, да. Англокультурной стране смотрим США и смотрим Японию, которая в отношении флота как раз англокультурная на 100%. Это более английский... Японский флот 30-х годов более английский, чем английский флот. Ну, так получилось. Ученики превзошли своих учителей в верности традициям. Но не то. У немцев потенциально есть разработка. Это 127-миллиметровое орудие для эсминцев, из которого армия сделала 128. На самом деле калибр у них одинаковый. Армейская на 128, а флотская 127 для предотвращения путаницы в документах, чтобы не отжимали друг у друга боеприпасы и так далее. Они в целом унифицированы. Для них выпускают...
То есть конструктивно они одинаковые?
Абсолютно одинаковые. В общем, насколько я понимаю, даже и боеприпасы совпадают, и калибр совпадает. Но чтобы не было путаницы с направлением туда-сюда, в армии она 128, а во флоте 127.
Ну, казалось бы, идеальное решение.
Проблема в том, что первая партия этих орудий была выпущена в конце 1936 года. 4 штуки. 2 года их испытывали, доводили до ума, меняли все, и производство начали в конце 40-го. Ни на «Бисмарк», ни на какой корабль они не успевали. Надо было или на стадии проектирования ставить эти орудия, или ставить то, что есть. А есть разогнанная 88, тип 31, 105-миллиметровая пушка. И «Бисмарк», внимание, вот начались странности уже с конкретно «Бисмарком». Он попадает на период, когда старое вооружение ставить уже нельзя, а нового вооружения еще нет. Оно заказано, оно будет когда-нибудь, но его нет. На «Бисмарке» 105-миллиметровых зениток по проекту 16 штук. И они в двух разных установках. На носу стоят 4,5 установки образца 1931 года, угу. переделанные из зениток 88 мм. Их опробовали на учебном корабле «Бруммер». Всем понравилось. И, в общем, все хорошо. На корме успели к постройке «Бисмарка» 4 новые образца 1937 года установки с гораздо большими скоростями наведения, большей точностью стрельбы, но их тоже 4. На «Тирпице» уже все одинаковые, на «Бисмарке» нет. Если бы немцы захотели бы ждать универсальных орудий, «Бисмарк» бы вошел на строй через год полгода. Вообще ему надо полгода на подготовку, и он бы не пошел бы в бой в мае.
Ну, насколько это вообще идея-то толковая, 150 калибр?
150 калибр у немцев был отработан отлично. И, в общем, задним числом мы видим, что хотя, конечно, американцы нас всех убедили, вот я сейчас попробую заступиться за немцев, изо всех европейских стран, что ставили раздельный калибр. Это и итальянцы, это и Советский Союз, линкоры.
Французы.
Французы у них были... У них была очень удачная 155-миллиметровая установка, которую они по каким-то причинам считали универсальной. Но эти тяжелые громоздилы плохо наводились, были ломучие, и в результате на Ришелье были поставлены 155 универсальные и 100-миллиметровые армейские зенитки со щитами. А Дюнкерк и Страсбург имели... 4-орудийные установки 130 мм с возможностью введения зенитного огня в определенной степени и для стрельбы по эсминцам, и 2-орудийные слабо бронированные в носу с большей возможностью введения огня зенитного, но только 2, одна слева, другая справа.
А в чем плюс тогда среднего калибра 150?
Эсминцы. Проблема в том, что в отличие от Тихого океана, где американцы считали, что универсальный калибр рулит, и доказывали это боями 42-й год вокруг Гвадалканала и потом, выяснилось, что остановить современный эсминец универсалками на самом деле невозможно. Его можно напугать и отогнать. Но если командир решил идти в атаку до последнего, практика боев показывала, что оборона универсалками продавливается. Первый звоночек, битва, захват Норвегии, адмирал Хиппер против эсминца, отставшего от эскадры эсминца Гуорм. Ведь Гуорм дошел до тарана, он столкнулся с Хиппером. Залповый огонь 12 105-миллиметровых орудий, Хиппер крутился с обоих бортов, не остановил старенький, маленький, 1350-тонный, уже подустаевший стандартный английский эсминец. Не сумел остановить. Эсминец спер в атаку до конца. Правда, и 150-миллиметровое орудие через некоторое время выяснилось в этой же норвежской операции совершеннейшая не панацея. Днем в атаке на Шархорст и Гнезенау двух линкоров, на авианосец Глои с двумя эсминцами, Шархорст пропустил торпеду с Акасты. Хотя по Акасте упили как раз именно 150-миллиметровое орудие.
Но нанесли повреждения?
Шархорсту, да, серьезные. Сорвали операцию, иначе бы Шархорст изнимал, пойдя дальше, влезли бы в войсковой конвой. Вот был бы ужас, потому что там почти с сохранением из пары крейсеров и легких, и двух эсминцев, шел войсковой конвой там с 10 тысячами человек, эвакуируемых из Норвегии, английских солдат.
Ну и, как я понимаю, и в советской была традиция, это, кстати, атаковать ночью торпедами.
Но ночью, да, дальше. Простите, Лейте, американские эсминцы против Орды Куиты. Там Ямато идет с средним 155-миллиметровым калибром. Эсминцы вышли на торпедную атаку, повредили торпедами тяжелый крейсер, который потом затонул, и выполнили свой долг до конца, сходясь на 4000 метров. Ни универсальное орудие, которых у японцев не было, ни 127-миллиметровой зенитки, ни 152 орудия старых, это самое, 155 миллиметров на Ямато, американцев до выхода на торпедную атаку не остановили. Поэтому мы сейчас понимаем, что как бы лучше бы ставили больше зениток, потому что как бы и Бисмарк-то погиб из-за того, что его повредили торпедой. Но в тот момент никому не было ясно, что эсминец не такой страшный враг. Поэтому использовать более тяжелое орудие против эсминца получалось плохо. Тот же Хиппер по ГУОРМу плохо попадал, хотя попал пару раз из 203-миллиметровых, тоже не остановило. Но когда Шархорс, Низинау и Принц Ойген прорывались в 42 году через Ла-Манш, английские эсминцы старой Первой мировой войны вышли на дистанцию торпедной атаки. Они не попали.
Но они вышли.
Они вышли, они атаковали, они потеряли поврежденным один эсминец, который отошел и уцелел. То есть не просто атака на идущие в составе строя соединения, но атака не смертельная, не камикадзе.
То есть при других обстоятельствах вполне мог Бисмарк отбиваться от эсминцев.
Да. Более того, он же отбивался от эсминцев ночью, когда была атака в ходе его последнего боя, когда там польские пьёрны, это и английских эсминца. Хотя сейчас утверждают, что были попадания, но это спорное попадание, то ли было, то ли нет. Но эсминцы ничего не смогли сделать. Эсминцы добили Шархорст. У Шархорста сбросилась скорость из-за единственного удачного попадания с Дюков Йорка в 43 году, когда снаряд разорвался в котельных отделениях, таки пробив гласис вертикальную стенку в бронепалубе. Слабое место снаряд нашел чудом, как это золотое попадание. Скорость Шархорста упала до 22 узлов. И волну в сильный шторм, который был, в общем, это же ночью бой в Арктике, это же черти что, эсминцы таки догнали и добили.
И в итоге в 40-м году заканчивают постройкой Бисмарк с вот этими идеями 150 средний калибр.
Было оправдано, 105. Было полностью оправдано. Другое дело, что Бисмарк попал на слом, у него и орудия-то были неравноценные. И если бы подождали чуть-чуть, он бы получил более качественное орудие. Еще интереснее вопрос с малокалиберной артиллерией на Бисмарке.
То есть зенитные автоматы?
Зенитные полуавтоматы сначала. 37 мм, стандартный немецкий полуавтомат С-30. Автоматика там, только что затвор замыкается автоматически, после выстрела откидывается, гильза выбрасывается, и ты всовываешь... Заряжающий всовывает по одному снаряду. Очень ловкие заряжающие давали 40 выстрелов в минуту строго на полигоне. В корабельных условиях можно было дать на ствол 30 выстрелов в минуту при хорошей тренировке. Если заряжающий устал, то меньше. Это были стабилизированные орудия с превосходнейшей баллистикой, 87 калибров ствол. Немцы вообще умели в баллистику. С отличной настильной траекторией, с трассером, но не автомат. С другой стороны, орудие достаточно прицельное, большое количество самолетов было сбито, и советским летчикам-торпедоносцам очень сильно вот именно С-30-37-мм полуавтоматы попортили. А их ставили и на торговые суда, и на БДБ на Черном море, и на вспомогательные сторожевики в Северном флоте. Серьезное, когда говорят «гы», полуавтомат, как советский 21К, да, полуавтомат, но не как советский 21К, с лучшими прицелами, со стабилизацией. И опять стабилизация электрическая. Заплески воды, она перестает работать. Вот два таких полуавтомата стояло на всех немецких эсминцах. Они стояли у второй трубы на специальном мостике. У них были прекрасные углы обстрела. И они прекрасно работали до первой волны. Как заплеск, коротят все привода. После этого 1800-килограммовую дуру, два солдатика руками, уже не то. Но, правда, все-таки стрелять можно, пугать можно. В 1938 году начался выпуск полноценных 37-миллиметровых автоматов. А первую партию отъела себе армия.
Они как бы... как-то друг с другом коррелировали, армейские и морские?
Морские тоже должны были выдаваться, флаг 36, 36-й год. А массовое производство развернули в 38-м. Опять первую партию отправили в Испанию. Получили потрясающие отзывы, что армейцы. Автомат хороший, лафет плохой. Лафет переделали. Получилась отличная арт-система. Проблема в том, что массово в войсках и во флоте она стала появляться после 42 года. Хорошо, Бисмарк пошел со старыми полуавтоматами. И Тирпиц всю карьеру ходил с этими полуавтоматами. Его постоянно пытались перевооружить либо на новые 37, и даже там, вот это я не помню, на Тирпиц все-таки поставили несколько вот этих флаг 38, этих 37-миллиметровых, или нет. А еще же был проект, что немцы таки осилили к 43-му году Бофорс, купленный еще в 28-м году опытный образец. Они долго его не выпускали, потому что конкуренция. Так или иначе, первая беда. Полуавтоматы слишком зависимы от состояния воды. Мы не знаем, вот когда была атака английских торпедоносцев, она была очень вплотную, главную защиту Бисмарка должны были составить они. 105-миллиметровые орудия должны были создать барьер, который бы англичане пытались прорваться или там получили бы осколочное попадание. Потом второй барьер. Вот американцы из своих универсалок 127 миллиметров на Тихом океане ставили 3 или 4 барьера быстро, через которые должны были прорываться японцы. Ну, тактика такая, ПВО, очень действенная. Особенно против неопытных летчиков, которые не идут до конца. Против камикадзе не работало. Ну, или работало, если камикадзе собьет. Ну, тут у американцев подоспели радиовзрыватели, и стало все хорошо. Все-таки, как это, в ПВО дальнего боя тех лет было две теории. Самолет на дальней дистанции надо заставить отвернуть, повредить, осыпать осколками, он, может быть, отвернет. Или самолет на дальней дистанции надо сбивать. Война, кстати, не показала правоты ни того подхода. Сейчас можно спорить, можно собирать статистику, что все-таки американцы показали, что лучше сбивать, англичане считали, что лучше заставить отвернуть. Ну, англичане, например, огромное количество атак итальянской авиации так отбили. Ну, что, корабль лупит, зенитные разрывы есть, летчики разворачиваются или кидают торпеды в воду. Ура, мы атаковали, потопили два линкора.
Это не против всех работает. Как-то.
Да, все еще от противника зависит. Так вот, если англичане считали в 30-е годы, что задача дальнего ПВО – это поставить бараж, чтобы враг отвернул, или дезорганизовать строй, что боялись, согласованной атаки торпедоносцев. Вот эти немецкие золотые клещи, когда выходит колонна самолетов, берет правильный угол относительно колонны транспортов или колонны военных кораблей. Если командир авиасоединение, там, самолетов, торпедоносцев штук 30, правильно все рассчитает, дает атаку, каждый кидает одну или две торпеды со своих направлений, тут все, крутись, не крутись, кто-нибудь что-нибудь да поймает. Проблема в том, что если этот строй золотых клещей дезорганизовать, то можно сразу улетать, атаки не получится. То есть она либо скоординированная и выносит пол конвоя, ну, не пол конвоя, это я согнул, ну, 2-3 корабля точно, операция «Пьедестал». Не сразу получилось продавить английскую оборону, но ведь продавили. Когда выбили Нигерию, дальше стало все, дезорганизация ПВО соединения, уже каждый корабль сам за себя. Тут-то вот и собрали самолет «Кровавую жатву».
И наступает 40-й год, против Франции строили.
А война-то с англичанами. А война-то не только с французами. Ситуация следующая. Гитлер понимал, что рано или поздно, уже после Мюнхена, после 1938-го, рано или поздно будет война и с Англией. И у немцев план Z. План военно-морского флота, полноценные эскадры, где «Бисмарк» и «Тирпиц» были бы самыми младшими кораблями, 6 огромных линкоров типа H, 3 линейных крейсера, там план в громадье, еще один авианосец.
Но уже против англичан.
Да. Проблема в том, что реализация план Z планировалась, в Германии все очень хорошо планируется, на 1945 год. В 1945 году Гитлер в 1938 собирался воевать с Англией. Вот этого нельзя забывать. То, что сработал его блеф в Мюнхене, он был уверен, что сработает и блеф в Польше, несмотря на все английские гарантии и так далее.
Но потом он в беседах застольных говорил, что 1939 год – оптимальное начало с точки зрения экономического состояния, но корабль построили.
Корабль построили, а поменять-то его не под чего. Под него нет задач. Он не может пойти в дальнее рейдерство, ему не хватит топлива. Более того, он еще не готов. «Бисмарк» вступил в строй в 1940 году, не имея части зениток, не имея части оборудования, не имея части прицельных дальномеров, например, не было главного калибра. Два кормовых прибора управления зенитным огнем, СЛ-8, качающиеся рожки, продали в Советский Союз по печально известному пакту. Вместо них поставили сухопутный армейский ЦС-40.
Ну, поясним, что в Советский Союз вместе с кораблем,
да, который... Вот. Но дело не в этом. То, что их продали даже не вместе с кораблем, их продали как образец. С Люцием продали отдельно. Но немецкая промышленность, заваленная заказами, оптическая промышленность, не успевает поставлять оборудование. Например, второй малокалиберной зенитки, 20-миллиметровой. У немцев есть 20-миллиметровый зенитный автомат Круппа К-30. Это довольно забавный предмет. С одной стороны, он очень хороший, с другой стороны, он очень плохой. Он хуже, чем «Орликон» швейцарский. Зато он свой. Его выпускает «Крупп». Ему нужно 5 человек расчета. У «Орликона» двое. У него меньшая скорострельность, чем у «Орликона». Но он есть, и он работает. Проблема в том, что, начав производство в 1930 году, массовое его производство началось в 1935-м товарно. Немцы осознают всю необходимость модернизации этой штуки. Они создают зенитку 1938 года. Причем эта зенитка, в отличие от одноствольных, может делаться спаянной и счетверенной, знаменитой фирлинги. И, кстати, вот мало кто часто в некоторых книгах пропускает этот момент. В момент выхода «Бисмарка» он был первый немецкий корабль, на котором стояли два только-только вот с пылу с жару свежеиспеченных фирлинга на носовом мостике вместо одноствольных 20-миллиметровых зениток. Это очень эффективное оружие, чудовищно эффективное. Оно много попортило жизнь и крови, так сказать, союзной авиации, и советской, и английской. Вот, потому что поток 400 с лишним снарядов, просто лента из четырех стволов, ну, протошилка, можно сказать.
Не, но так... это лента или магазин? Потому что
магазин сухопутный... магазин по 15. Но неважно, ты получаешь на одну атаку один залп, а дальше успел перезарядить, молодец, не успел, не молодец. Вот, но 60 снарядов выпущены очень плотно, очень кучно. Очень опасно для самолетов. Вот, эти фирлинги у него в носу есть, в корме их нет. Это очень важный момент, мы его постараемся запомнить. Как соотношение ПВО дальнего боя «Бисмарк» с носа защищен слабее, чем с кормы. А в отношении ПВО ближнего боя «Бисмарк» с кормы защищен слабее, чем с носа. Такой вот не толкай. Возможно, если бы командир линкора знал бы до конца, знал бы эти подробности, он по-другому маневрировал во время атаки английских самолетов.
Но при этом у него уже есть радиолокатор у «Бисмарка».
Да, радиолокатор на «Бисмарке» стоит, и он довольно хороший для своего времени. Забавно, с радиолокаторами отдельная история. Каждой стране первоначально от радиолокатора хотели своего. Первые английские радиолокаторы – это типичные радиолокаторы обнаружения. Они позволяют засечь дальнюю воздушную или надводную цель. При этом так получилось из конструкции антенн, что английские радиолокаторы хорошо определяли направление с точностью до градуса, 1 градуса, но плохо определяли дистанцию. Они предупреждали, где цель, показывали, где она, но управлять артиллерийским огнем с них нельзя, они плохо показывают дистанцию. Немецкие радиолокаторы, такие локаторы стояли и на Худе, и на Принцевольском. Немецкие локаторы, немцы с самого начала расценивали радиолокатор как радиоэлектронный дальномер. И де-факто на «Бисмарке» стоял очень совершенный локатор, который позволял определять дистанцию на 2000 метров с ошибкой в 70 метров. Для справки, оптический дальномер на такой дистанции давал ошибку порядка 150 метров. То есть в два раза точнее, чем оптика. Поэтому еще и быстрее. Потому что пока сведет дальномерщик глазами стереокартинку, у немцев стереоскопический дальномер, вот, на радиолокаторе четко два пика этот по трубке доносит.
Еще. Мы планировали использовать для управления огнем главного калибра?
Или... любого. Но планировали для уточнения дистанции до цели. Проблема немецкого радиолокатора, что он врет по направлению. Ошибка больше 3 градусов и больше. То есть он позволяет предсказать, что где-то там, точно на расстоянии 25 километров, вот точно на расстоянии 25 километров, где-то там что-то есть.
Ну вот по...
А навести орудие нет, надо ловить оптикой в прицел. И как это, если бы нос Ивана Ивановича приделать к губам Ивана Никифоровича, в радиолокаторы не сыграли важную роль в бою, потому что у обоих они были перекошены в одно и то же свойство.
Но у «Бисмарка» же он еще вышел из строя, да, от стрельбы собственных, да, же орудий.
Но, кстати, и у англичан у радиолокатора глючили, а на тяжелых крейсерах, вот когда уже поговорим о бое, они вышли из строя, ну, просто потому что вышли из строя, поэтому «Бисмарк»-то и упустили, в том числе.